Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Здравствуйте, товарищи.
Здравствуйте, товарищи.
У нас вот только что буквально грянул Новый год. Вот не успел пройти Новый год, через буквально вот 7 дней Рождество, и это все у нас случилось, и радостно праздновали. И вот пока радостно праздновали, у нас раз, и оказалось, что, во-первых, отменили Windows 10 поддержку, она больше не работает, и вместе с Windows 10 у нас не работает теперь правительство.
Так она у нас...
Вот Михаил Васильевич Попов у нас имеет по этому поводу несколько мыслей, что сказать. И я тоже имею несколько мыслей, немножко меньше, но я их тоже, возможно, скажу. Что у нас сказать по этому поводу
есть? У нас тут два, я считаю, события, даже сказать бы три. Во-первых, у нас одно событие связано с совершенствованием Конституции. Второе событие связано с тем, что в этой Конституции, наконец, выясняется, что будут сделаны такие поправки, что решение о том, что делать в России, будет приниматься в России. И теми, кто живет в России, являются гражданами России. Как до этого додумались люди? Долго к этому шли.
Но это невозможно просто так просто догадаться.
Трудно было догадаться. Но, во всяком случае, это крупный положительный факт. И мы это отметить должны как положительное. Вот сразу он выделяется. Вот, это раз. Теперь второе. Сейчас больше всего идет, как всегда, разговор о чем? О бумагу. О бумаге, о Конституции. Конечно, все могут сказать, что бумага бумагой, но за ней будет стоять расстановка там, кадров, сил, органов, и это правильно. Но все равно это, как говорится, знаете, как пересаживают, вот иногда пересаживают, а музыканты не годитесь. Бывает такое?
Да.
Поэтому при всей важности этой всей расстановки, вот я бы предложил сегодня, вот, несмотря на то, что это вот менее как-то звучит сейчас, менее звонким кажется, поговорить о другом. А почему вообще в отставку правительства ушло?
Так все хорошо было.
Все время говорили, что хорошо.
Вот буквально перед Новым годом.
Не говорили, кому хорошо.
Перед Новым годом Владимир Владимирович лично, я слушал его пресс-конференцию ежегодную, общение, так сказать, с народом, и он прямо перед Новым годом говорил, что правительство я поддерживаю, работает оно нормально, курс у него правильный, есть, конечно, моменты шероховатости, но мы их исправим.
Ну, вот представьте себе на балконе, так сказать, он держит, кого-то поддерживает, а потом отпустил. То есть, это не противоречит, это во-первых. Во-вторых, он же дипломат у нас, президент. Дипломатический язык – это же не…
Он юрист в первую очередь.
В первую очередь он экономист. Он кандидат экономических наук. Юрист, в первую очередь, у нас товарищ Медведев.
Так они же учились вместе, ну, в смысле, на одном и том же.
В юридическом факультете учились, но у нас Дмитрий Анатольевич, так сказать, пошел дальше в «Газпром», как бы стал экономистом. Видимо, там у него школа. Раньше такую проходили школу, там какую-то отрасль, там завод, целый край там руководить. А он в «Газпром» и наверх, в администрацию президента и дальше в правительство. Вот. А что касается Владимира Владимировича, он же был заммэра Санкт-Петербурга по внешней, руководитель внешнеэкономического комитета по внешнеэкономическим связям.
Это еще при Собчаке.
Да, при Собчаке. Он вот зам Собчака был, и он защитил кандидатскую по экономике. Он кандидат экономических, специалист по экономике.
Почитать бы ее, кстати, эту диссертацию.
Так можете и почитать, но видно, что вот он подбирал уже какого-то экономиста, что был премьер-министром. То есть, вот такая мысль тоже пришла, что надо на этот пост все-таки какого-то человека подобрать, который что-то в экономике разбирается. Потому что вот Дмитрий Анатольевич, он поскольку в экономике не разбирается, он занимался, вот у меня целый список, что он отменил. Это только всяких законов. Вот я вот
это мы даже если читать будем, это, я думаю, часа на три.
Да, если читать. Вот, например, 565, постановление Совета министров РСФСР от 8 сентября 1971 года, а частично изменение постановления Совета министров РСФСР от 4 июня 1970 номер 351. Вот человек по чем занят. Вот вы бы этим заняты были бы, вы никаких тут выступлений бы уже не делали.
Нет, ну, попробуй все отмени.
Это раз. Но в этом, так сказать, вроде кажется шуме информационном, как всегда бывает, значит, за шумом дождя не услышали, как кого-то убили. Вот, скажем, 8-часовой рабочий день исчез из Трудового кодекса.
Так
а
точно.
Нет его. Есть 40-часовая рабочая неделя. И тогда начали уже лепить всякие химеры. Во-первых, там 2 через 2, там или день, сутки через сутки работы. Когда их пересчитываешь на неделю, и получается, что первой недели больше, второй чуть меньше, а в целом больше. За 2 недели получается в расчетах. То есть идут постоянные сверхурочные, но как-то их не поймать, что это сверхурочные, потому что теперь раньше было ясно: 8 часов отработал, 9-10 полтора. А уже 11-12 это в 2.
А выходные так в 3 вообще.
Это уже в 2.
Тоже в 2. А, да, точно. 2.
Мы предлагали в трудовом кодексе в нашем проекте 3 сделать. Не, не пошли на это дело. А тут все хорошо. Хотите больше работать? Больше, то есть работать, работайте больше часов. И все в одинарном. Поэтому рабочим не учесть это дело, да, они не приучены к этому делу, чтобы все это учитывать. А у вас так называемый учетный период. То или неделя, или месяц, а никто и не знает, или квартал, или год. А вы знаете, сколько вы проработали за год? Если вы не записывали каждый день и не знаете, и все у вас в одинарном идет. Ну и отсюда и такие замечательные предложения у Медведева были, как сжать рабочую неделю в 4 дня.
И тогда, мы это обсуждали с вами,
да,
кстати.
Да, и тогда красота получается, можно потом все это вот сверхурочное, так сказать, никак не давать, а пусть люди получают, получают. То есть раз, и вот за этим самым шумом убрали 8-часовой рабочий день. А чтобы это все-таки заметили, он особенно, вот, можно сказать, глумился даже над декретом о 8-часовом рабочем дне. А его, между прочим, декрет большевики сделали не в порядке инициативы, а в порядке завершения того процесса, который совершали рабочие Петрограда, которые сами явочным порядком установили 8-часовой рабочий день. А нынешние рабочие думают, что им сверху кто-нибудь сделает 6-часовой. Не сделают сверху вам 6-часовой.
Сверху делают 12-часовой.
Вот это вот стараются. Это даже Прохоров предлагал 12-часовой.
6-часовую рабочую неделю,
да, я помню.
А тут
вот, смотрите, как здорово получается. Здесь вот 4 по 10, как предлагают, сжать 4 дня эту самую неделю. А дальше вот еще по 10 пару дней. Сколько получается уже?
50?
Уже 60. Нет, еще 2 по 10.
4 плюс 2, да, правильно.
Уже 60. И выходной. Ну и выходной, если хотите заработать, можете поработать, и тогда уже получается 70. Это же хорошо. Больше работаете, больше получаете. Меньше работаете, меньше получаете. Вот распределение по труду. Это то, к чему вот стремились там при социализме, у них ничего не получилось. Вот она, вот она, вот идея такая хорошо развивается. Короче говоря, он занимается социально-экономическими вещами. Или, наверное, что такое передвижение этой самой пенсии? Мы же разбирали эту великую заслугу товарища, да, Медведева. И что мы знаем точно? Что когда посчитаешь все рабочее время, которое человек в часах проработал до пенсии, у нас было больше, чем в Германии и в Англии. Тогда еще увеличили.
Ну так. Чтобы было больше, чем в Германии и в Англии, вместе взятых. Вместе видимо, взятых. Цель была такая.
Видимо, такая задача. А потом человек говорит, как нам семью поддержать, как вы ее будете поддержать? Бабушки и дедушки, вместо того, чтобы помогать родителям, нянчить, они теперь пойдут вот туда гробить свое здоровье, потому что они уже в таком возрасте, что им бы отдыхать и внуков нянчить, а они будут себе дорабатывать. И сейчас радостно сообщают, что у нас число пенсионеров сократилось.
О, да, кто удивительно, мог, удивительно.
Кто бы мог подумать, что оно сократится? Так вы это убрали пенсионеров, вы перевинули. Это
если вообще-то не пенсионный возраст, так они просто исчезнут рано или поздно,
да,
пенсионеры.
То есть, вот, все-таки занимался этим, например, товарищ Медведев, и то, что он не сделал и не доделал, приходится доделывать президенту. Вроде как, давайте вот материнский капитал. Но мы-то совсем не дурачки, ведь знаем, что такое материнский капитал, кто его получит. Вот если у вас родился ребенок, то сразу в банк отправят сумму.
Естественно. В банк. 450, так? По-моему, 4 тысячи.
Второй в банк еще 150 тысяч отправит теперь, так? Кому хорошо?
Банку.
Банку хорошо. А мне как? А если вы вот в ипотеку себе вот еще раз, так сказать, уже вы когда в банк заложите свою жизнь, здоровье, семью и так далее, и подпишетесь на ипотеку, то 10% ипотечных денег вы можете покрыть этими деньгами. Эти, знаете, деньги же не построишь ничего. Однокомнатной квартиры не построишь.
Не-не, ну 450 тысяч рублей у нас вот сейчас, у меня масса молодежи знакомые говорят, особенно девушки, говорят, вот теперь-то мы все родим.
Да.
Я говорю, а нет, это, конечно, исключительно благородно, я могу их в этом только поддерживать, потому что это правильно. Но это, на мой взгляд, стимул-то довольно так себе, скажем, стимул, потому что такое сейчас 450 тысяч рублей? Это же ничего. Это ты ни жилищных условий улучшить не сможешь. Ну, в конце концов, если это посмотреть, сколько ребенка, сколько ты тратишь на ребенка, просто элементарно на ребенка, эти 450 рублей растают, как дым, как утренний туман.
Конечно. И потом говорят: а когда вы можете оттуда из банка достать те деньги, которые проценты дают банку?
Да.
Я правильно понимаю?
Да.
деньги, проценты идут в банк от этих денег. То есть, вот
ну, банк
как, только
крутит,
у вас, как только у вас родился ребенок, так этот банк, в котором положены будут эти деньги, начнет получать проценты. И до тех пор, пока эти деньги вы не изымите. А изъять их трудно. Надо второго ребенка родить. Раз. И мало того, а после этого пусть этот второй ребенок доживет или первый, до того, чтобы поступить в ВУЗ на платное образование. И тогда быстренько, ну, вот он примерно представляет, что больше 200 тысяч на юрфак в Санкт-Петербургском государственном университете. Ну, так это раз-два, и нету вашего этого капитала. Никакой. То есть, капитал вообще – это самовозрастающая стоимость, как у нас
учили. Это какая-то самобывающая.
Нет, она самовозрастающая у банка.
Нет, к тому, что у нас-то самобывающая, у нас их просто нет.
Не, ну, банк как-то должен. Это через матерей прошли деньги, это через отцов, это через бойцов.
Отцовский капитал будет?
Ну, я бы тоже сделал отцовский капитал для банков. Они любой капитал берут, который к ним, это что такое, из бюджета засылает в банки деньги. Вот я по темноте своей, если бы я, скажем, не был экономистом, в смысле того, что я профессор по кафедре экономики и права, я бы поверил, что это материнский капитал, но я такой же, я же прекрасно понимаю, что это в банк поступает, а вовсе не матерям. Тогда эти матерям пусть мать теперь положит в банк на свое имя, и ей, и у нее, пока она там ждет, и пока дети растут, у нее копится, копится и копится. Это материнский капитал, я правильно понимаю?
Ну, больше похоже на то.
Как капитал? Капитал – это самовозрастающая стоимость, по-моему, самовозрастающая. Вот она. А так она возрастает-то не у матери. У кого возрастает, это банковские капиталы, а вовсе не материнские. Ну, ладно, так назвали. Я понял, кого как назовут. Кого Ваня, кого Петя, кого материнским капиталом. Это уже спорить о словах не стоит. Ну, просто надо понимать, что проблема правильно стоит, что надо поддержать мать. И надо поддержать деторождение. А что тогда у вас 5 лет подряд в правительстве Медведева снижается, благодаря правительству Медведева, жизненный уровень трудящихся. Конкретно. Конкретно, значит, 5 лет подряд реальное содержание заработной платы падает. Что от этого будет? Как с рождаемостью?
Если только вы... улучшится.
Да. Вот они обсуждают мать с отцом, вот, или даже еще не мать с отцом, а муж с женой, как им ребенка заводить. А они видят, что они вот сейчас вот так вот сводят еле-еле концы с концами, а еще и дети будут, а у для детей все дороже. Как вот, так сказать, при социализме я пошел со своим сыном, он уже такого был роста, как я, но ботинки в два раза дешевле, чем мои. А сейчас, если детская, в два раза
дороже.
Конечно, почему? Там, потому что неужели вы, Клим Александрович,
ребенку дети, пожалеете?
Ребенку пожалеете. Вот скопить дом. Как вам не стыдно? Как вам не стыдно не обогащать вот этих самых людей, которые на любви к детям строят свои капиталы? Вот, поэтому...
А уж в школу отправить, тетрадки сколько тебе? Вроде копейки, вроде бы.
Да.
Но эти тетрадки же нужно, это же идеально просто. Их нужно же каждый месяц покупать новые ручки, карандаши, учебники теперь покупать нужно.
То есть понятно, что нужно для того, чтобы, так сказать, люди заводили детей, чтобы они могли спокойно смотреть в будущее. А что смотреть в будущее? Даже вот сейчас Академия наук сказали делать прогнозы. Но если у нас катится все вниз, жизненный уровень катится вниз, и смертность у нас только...
Смертность вниз не катится.
Не катится?
Нет, смертность катится вверх.
Ах, смертность вверх.
Да.
А, смертность вверх. Ну, сделаем прогноз. Какой у нас будет прогноз тогда, если она катится вверх? То есть, понятно, что это вот вы просто сидите и прогнозируете, и что получается. То есть, получается так, что если вы не делаете то, что должна делать экономика, вам приходится придумывать искусственные такие вещи. Вдруг, оказывается, надо срочно сделать детские сады. Это что, сейчас выяснилось, что нужны детские сады?
Я думаю, нет.
Детские дошкольные учреждения. А в прошлом году это было не ясно?
Нет.
А было ясно. Вот даже из того, что говорит Владимир Владимирович, ясно было, что в прошлом году выделили деньги, миллионы. Эти миллионы потрачены частично, а построено совсем мало, обведено еще меньше. Это что такое? Вообще государственное правительство вообще должно просто что-то какие-то инициативы делать? Или оно должно... принимать меры к тем, кто не выполняет задания государственные. Никаких мер не принимается.
Да не государственные, Михаил Васильевич, у нас не государственные, а национальные проекты.
Нет.
Национальный нет, проект – это поважнее, на мой взгляд, будет нет, гораздо.
Нет, не поважнее, а похитрее. Если это проект, то если он будет выполнен, то это уже будет не проект. Вам же сказали, что это проект. А раз проект, то нет претензий никаких. Молчание теперь. То есть, деньги выданы. Он объявлено, что это национальное. Национальное, как вот дураки считают, и я в том числе считаю, как те дураки, что национальное – это вот что-нибудь на всю страну. Ну, там разные у нас национальности. Ну, хорошо, даже если на всех русских национальный проект, для всех русских вот это. Ну, как-то странно, у нас так не привыкли в России делать. У нас проект вообще на всю страну, народный, да, тот народный проект на всех. А тут же Иванову дать на это, Петрову дать на то, этому дать на все, денежки раздать, и профицит бюджета у нас 2 триллиона. Вот я по дороге сегодня купил газету, и там написано 2 триллиона профицит. То есть, у нас народ в таком тяжелом положении, можно, так сказать, решить какие-то крупные проблемы, эти, так сказать, эти деньги просто никуда не пускают, ни в развитие производства, ни в улучшение, так сказать, образования. Зачем этот профицит? Что это за глупость такая?
У меня загадка.
Более, а если у вас эти, получается, крупные какие-то нефтяные деньги, то их отправляют куда?
В США.
В США. Под что? Под 2%. Значит, здесь вам предлагают, если вы хотите, 7%, да? А если вы кредит берете, там получается 7, да плюс 7, которые прибавляют. Ну, сейчас уже не 7, а 6,25, которые добавляют коммерческие банки. 13. А прибыль у вас, отнесенная к основным фондам, то есть к капиталу, 10 максимальная. Поэтому все стонут, хозяйственники, они не могут ничего получить. То есть, что получается? Ну, вот поэтому я думаю, что вопрос стоит о другом, что все вот эти проблемы, которые сейчас вылезли, и которые должен решать сейчас президент с общественностью, это проблемы, которые должен решать не президент с общественностью, это должно делать правительство. И должно это делать неукоснительно, оно должно обеспечить и улучшение жизни народа, и стимулирование рождаемости, и прочие всякие такие вещи, которые относятся, собственно, к обязанностям правительства. Поэтому мы ничего не можем сказать про новое правительство. Я вот могу хорошее сказать просто про товарища Белоусова, которого просят, или даже уже, так сказать, рассматривают как министра экономики. Потому что этот самый Белоусов настаивал на том, что эти сверхизбытки нефтяные и газовые, чтобы они пошли в экономику, в производство, чтобы они были использованы для нашего... Нет, их куда-то отделяют сразу. И, как вы скажете, их куда-либо отправляют для развития американской экономики. Мы какую экономику? Или другая есть проблема. Но это если правительство. Оно, правительство, ему Центробанк должен подчиняться. Я думаю, что вот эти меры, которые сейчас вот здесь политические, которые в связи с Конституцией обсуждаются, может, они приведут к тому, что не только, так сказать, законы будут наши на территории России сильнее, чем принятые где-то там за границей. Ну, может, и наш Центробанк будет подчиняться правительству? А он сейчас подчиняется правительству, но не нашему.
Ну, все знают. Мне, честно говоря, вообще эта идея насчет того, что у нас законы не такие главные, как законы иностранные, мне кажется, более чем занятная эта формула, которую давным-давно еще движение НОД депутата Федорова продвигало. Потому что у нас, ну, я, так сказать, читал, как у нас оформляются международные договоры. Вот у нас собираются подписывать международный договор, его относят в специальную службу для проверки юридического соответствия. Как этот закон, договор, прошу прощения, в принципе, он с нашими законами соотносится? Нет. И его должны сформулировать так, чтобы он относился, с одной стороны. С другой стороны, есть международные законы, которые важнее любых национальных, и это правда. Например, мы находимся в поле действия Женевской конвенции, которая запрещает действие химического оружия вообще. И если вдруг Российская Федерация скажет: нет, мы хотим химическое оружие, это будет нарушение международного закона, и это будет в самом деле нарушение, потому что этот закон ООН главнее, чем любой закон, который принимается вот, по этому поводу в России.
Хороший пример затронули. Вот вы, наверное, знаете, что, скажем, самые крупные державы, которые больше всего имели химического оружия, взяли на себя обязательства, в том числе Россия и в том числе Соединенные Штаты Америки, уничтожить это химическое оружие.
Да.
Так? А Россия взяла на себя обязательство у Сирии тоже уничтожить химическое оружие, чтобы ее не было. Как только уничтожили оружие химическое в Сирии, и как только мы досрочно, причем нас никто не гнал и не заставлял, и нету никакого там какого-то закона такого международного, просто вот взяли на себя
инициатива
страны,
такая.
Инициативы, и вот и США, и Россия. Россия вот поспешила так, наверное, правительство старалось. Давайте скорее уничтожим. Как только мы уничтожили, начали нас травить, что, дескать, вы там химическое оружие используете в Англии там для того, чтобы какого-то там
Скрипаля, извести.
И шумел весь мир, вся международная общественность. Почему шумело? Потому что не надо было быстрее уничтожать, чем американцы. А американцы сказали, ой, нам тяжело, трудно. Это такая... Они самая крупная экономика в мире. У нас 1,7% мирового ВВП, американцев 17%. Им трудно уничтожить. Они сказали, мы уничтожим, но еще годик 1, 2, 3. И сейчас получается картина такая. Мы это все уничтожили. А американцы-то не уничтожили. Вот эти международные законы, так называемые, во-первых, хочу вам сказать, что послевоенное устройство предполагает, что есть постоянные члены Совета Безопасности, Россия таковой сейчас является, для которых международные законы только тогда, если они за них проголосовали. А в противном случае накладывается вето, и не будет действия этого международного закона. Поэтому никакой этой международной общественности нет. Надо понимать, что есть разные с разными интересами страны, и они договорились вот так. И так договорились, что вот есть... по итогам Второй мировой войны, такое вот устройство. Поэтому а Россия играет или играла, в том числе и с легкой руки вот, либералов и Медведева, в то, что у нас, видите ли, вот такое международное устройство, они думают о хорошей нашей жизни. Ну вот в ВТО нас всех загоняли. Ну как ваши? Как только загнали в ВТО, мы невыгодные там всякие делали изменения в наших так, положениях и так далее. Как только мы оказались в этом ВТО, что началось? А началось... вот эти санкции применять, санкции, где теперь этого ВТО? Нет этого ВТО, да никто и не говорит про него. А сколько было говорено, сколько шума на эту тему было? Или вот вы говорите там про какие-то международные договоры, а вот Владимир Владимирович рассказывал в Сямэне, в Китае, как, значит, он рассказывал, что у нас вот при Ельцине имелись заводы военные, самые секретные, у них самые секретные цеха, а в них стояли вот такие столы, за столами сидели американские специалисты. В двух областях, военной и, наверное, еще в какой. И вот эти самые специалисты, и флаг стоял американский. Поэтому мы вообще были страной, так сказать, как будто мы африканская какая-то маленькая страна, и пришли колонизаторы. Поэтому у нас эти вот все отношения были колонизаторские. Если Россия из этого состояния выходит, то это надо только приветствовать.
А точно ли выходит?
Ну, выходит, конечно. Они уже на практике стали делать. Они же придумали такую штуку, что, дескать, вот если потом, если что, проверяют это международное, так сказать, соглашение в Конституционном суде. И если Конституционный суд говорит, нет, это нам плохо будет, тогда мы это не будем выполнять. А то нам говорят, вы за это будете платить, за то будете платить и вообще никогда не расплатитесь. Вот. Поэтому не будем забывать, что мы... в данном случае участник Совета Безопасности, но тот же Медведев, когда были события в Ливии, и когда в соответствии с политикой американского фашизма во внешней политике на Ливию напало НАТО вместе со всеми, так сказать, своими атрибутами и разорвало ее на части, перед этим они как бы хотели получить какое-то добро Совета Безопасности, такое обтекаемое. Они не говорят, что это добро на фашизм. А они получили добро на небо, закрытое для сирийских, для ливийских самолетов и открытое для вот самолетов
НАТО. Так называемая бесполетная зона.
Бесполетная зона. Что такое бесполетная зона? Люди вот наивные думают, что раз бесполетная,
то никто не летает. Будет летать. Нет, кое-кто будет.
Бесполетная – это значит, что летать не будет то государство, на которое напали. А вот все остальные, вот, которые напали, те будут летать. И они прилетели и в итоге разорвали на части и президента, и государство. И сейчас вот... А кто дал, кто не поднял руку?
Но мы вето не наложили никакого.
Нет. А кто тогда был?
Медведев.
Дмитрий Анатольевич. Поэтому вот я думаю, что вот он в данном случае склонен к этой вот либеральной политике, к тому, чтобы очень слушаться то, что скажут на Западе, вот, придерживаться этого. Это уже не стало нетерпимым. Это стало нетерпимым, потому что мы прекрасно понимаем, можно сколько угодно говорить, ну, вот спасибо за проделанную работу, так сейчас не принято, чтобы если сказать, уходите отсюда, вы плохо работали. Так не говорят дипломаты. Дипломаты говорят, спасибо вам большое, Клим Александрович, так было интересно вас слушать, что уже больше даже и не хочется. То есть, это же люди очень вежливые все, очень все хорошо оформляют, но мы-то должны копать глубже, мы должны... Вот как оценивать? Я вот когда вот, мы с вами договорились, что мы проведем такое обсуждение, я думал, как вот оценивать, если мы будем с каких-то своих позиций оценивать Медведева, сказать, они его просто не любят. Чего-то, почему-то вот Клим Саныч и Михаил Васильевич не любят Медведева, а раз не любят, они на него всякую напрасно несут. Это неправильно. Если мы будем с коммунистических позиций скажут, ну, это коммунисты такие, коммуняки, они вечно нападают, на это тоже неправильно. Да почему неправильно? Да потому что это же буржуазное правительство. Раз буржуазное правительство, чего мы его мерить будем какими-то мерками не буржуазными? Поэтому у меня идея такая, вот не знаю, как вы отнесетесь к этому, что надо буржуазное правительство мерить по мерке соотнесения с интересами буржуазии. Не что у него в голове, у Медведева.
А мы не знаем, что у него в голове, в любом
случае.
Мы не
знаем. Мы не знаем, мы не узнаем, а мы должны смотреть, что выгодно буржуазии. Это научный вопрос, правда?
Конечно.
Вы специалист, причем специалист по истории, знаете интересы буржуазии очень хорошо. Я тоже немножко знаю интересы буржуазии и могу тоже сформулировать. И вообще мы знаем, что нужно буржуазии в той ситуации, в которой находилась Россия. Значит, обрисовываю картину. В России, между прочим, была единая социалистическая монополия. Монополия, да. Единая. И все это была общественная собственность в государственной, часть в государственной форме, часть в кооперативно-колхозной, но все средства производства, крупные машины, техники были представлены в машино-тракторных станциях, а потом уже Хрущев это стал разрушать. То есть у нас была крупнейшая монополия, обращенная на пользу всего народа. Единая. Когда, значит, верхушка изменила и стала перетягивать одеяло на себя с рабочих и крестьян, с колхозников, что получилось? Она, не перестая быть управленцами, она постепенно получала все больше и больше дохода. Ну, если она получает в полтора раза больше рабочих, нельзя сказать, что они эксплуататоры, правильно?
Нет, это...
Они немножко эксплуатируют, но не эксплуататоры.
Ну, в полтора раза это даже говорить не о чем.
А если в два, это как раз вот граница, в два раза больше, потому что если меньше, чем в два раза, ну, значит, они своим трудом живут, но немножко прихватывают чужой труд.
Ну, возможно, у них труд настолько более квалифицированный, что его нужно больше оплачивать. Трудовой вклад больше, сильно больше.
Да, это правильно. Но вообще, вот, например, если вы токарь первого разряда, как я, то вам шестой разряд как до неба.
Да.
Как до неба. Это у нас квалифицированных людей много, они столько не получают. Ну, но тем не менее, ну хорошо, будем, так сказать, брать в принципе. Но если уже в 10 раз больше.
Ну, это уже явно рента, конечно.
А раз эксплуатация, то раз это присвоение чужого неоплаченного труда, это вот по определению эксплуатация. Значит, они и управленцы, и эксплуататоры. И вот они все сидят, и вроде тем же коллективом, еще не разложили, как они потом сделали, еще не провели приватизацию. А потом они приватизацию все время проводят. Проводят. И обратите внимание, вот что-нибудь делать, какие-то проекты. Никаких планов нету. Значит, у Медведева. Есть закон о государственном стратегическом планировании. Его заморозили. Как можно? Вот кильку заморозить, я понимаю. Как можно заморозить? Свинину можно заморозить. Как можно заморозить закон? Где такое в праве, господа юристы? Товарищ этот самый Медведев тоже вроде есть. Как можно заморозить закон? А кто попросил заморозить? А Улюкаев? А где Улюкаев? В тюрьме. А вот юрист,
вот так неожиданность.
А юрист, который, значит, заморозил этот закон и который не осуществляет государственное планирование, он у него и другой тоже уголовник в правительстве, Абызов, по вопросам открытого правительства. Он для кого открытое? Для разграбления, что ли, России открытое? Потому что у него сейчас арестовали имущество у Абызова на миллиард. Арестовали это же еще для разбирательства.
Да, конечно.
А за 30 с лишним миллионом уже там уголовное дело, потому что они организованной группой захватили эти деньги и так далее. То есть там это раскручивается, вся эта история. Но если у вас кадровая политика такая, у председателя правительства, что два уголовника, конечно, надо от этого правительства быстро освобождаться. Поблагодарить быстренько и освобождаться. Потому что, ну как в этом правительстве два уголовника уже, кадровая политика какая? Неужели на всю Россию не найти людей, которые, ну, на уровне правительства не воруют? Я понимаю, что сейчас принцип какой проглашен? Приоритет личных интересов. Если я попал в правительство, что я должен делать?
Денег зарабатывать, ну, вот, доступным способом.
Зарабатывать это вот
доступным способом.
Получать я должен.
Да, да.
Зарабатывать вы меня сразу какую-то тяжелую ситуацию ставите. Я должен зарабатывать. Зарабатывать я мог бы и внизу, а тут я получать должен. Но как-то надо чисто получать, а тут получается даже не чисто. И вот это неприлично,
конечно. Вот это на самом деле, конечно, еще огромный вопрос, потому что вот у нас есть выявлено два гражданина, по которым ведется конкретно следственное мероприятие. А вот начальник у них, Медведев, он куда смотрел все это время? У тебя два, минимум, два уголовника в подчинении, правительство очень небольшое, это не Кировский завод.
Ну, вот его за это и поблагодарили. Ну, это вот на нашем уровне, Клим Александрович, вы, ну, вынужден вам сказать, что вы ушли. А на том уровне говорят, спасибо вам большое за работу и до свидания.
Ну да, и куда до свидания, его перевели его заместителем Совета Безопасности.
Это передвинули.
Передвинули.
А дальше слушать, что мы скажем. А почему? А что мы скажем? А мы скажем, что сейчас есть планы приватизации, подписанные Медведеву, и там опять убираются самые наши лучшие предприятия, чтобы их, значит, приватизировать. Зачем?
Как зачем? Для того, чтобы кто-то получил себе денег,
да,
за
второе,
эти предприятия.
А есть там предприятия, я понимаю, раньше они приватизировали, потому что забираем старое советское имущество,
да,
себе. А сейчас уже есть наши изобретения этого времени буржуазного, но хорошие изобретения. Например, мы на первом месте в мире по организации радиоэлектронной борьбы. Ну, вы понимаете, что радиоэлектронная борьба
еще,
это для продажи капусты,
конечно,
не для торговли,
конечно,
капустой. Радиоэлектронная борьба нужна для того, чтобы мы обеспечили безопасность.
Для того, чтобы радиоэлектронно бороться
и
нужно.
Вот председатель правительства подписал бумагу, план, но тут план, то есть как только вот только проекты, проекты ведь не должны выполняться, деньги съели и все, а проект как был проектом, так и остался. Проект дома, это дом или дом?
Это пока проект.
Почему пока? Уже. Они же не случайно слово «проект» употребляют для тех дел, которые…
Не собираются заканчивать.
Не собираются никогда. Он был проект, он остался проектом, а деньги на проект получены, и всё, деньги расписаны. Вот все, что было на национальный проект, сейчас вообще о них не говорят.
Нет, вроде забыли.
Ну, скажите, что вы сделали-то по этим деньгам? Как что, дали деньги?
Кому? На проектирование. Проектировщикам.
Проектировщикам этим. И все. А тут… Ну, вот мне, я вспоминаю, был про Ивана Грозного, это фильм, помните, это еще царская морда Кемскую волость, так сказать, хотел отдать. Помните, даже вот…
Чего царская морда? Казённый землю разбазариваешь.
Разбазариваешь. Ну, как можно радиоэлектронные, ну, средства радиоэлектронной борьбы и соответствующих институты и предприятия включил в план? Я уже не говорю о том, что все с алмазами и кусками расстались, там уже теперь не государство, а хозяина. Ну, как вы можете, какая приватизация может вам дать больше доходов, чем алмазы? Ну что, вы с ума сошли? Ну, как и друзьям, если раздать, конечно, можно. Ну как, это же разве это не уголовщина?
Это практика историческая. Вот. Все абсолютно буржуазные государства, вот сколько я их знаю, по крайней мере, крупные, где было что поделить. Вот есть, например, Голландия, такая страна, Нидерланды. У них была
крупная.
А то в свое время это была крупнейшая колониальная держава, самый мощный флот в мире и так далее. У них была такая голландская Ост-Индская компания, которая считается самой богатой международной корпорацией в истории человечества. У нее на современные деньги была капитализация 40 триллионов долларов. Если по современным деньгам посмотреть, к концу 17 века. Но они потом поссорились с англичанами, англичанам войну проиграли, и у корпорации дела пошли не очень. И что сказали начальники корпорации? Они ее вместе с долгами продали государству.
Вот.
То есть ее приватизировали, национализировали, прошу прощения.
Национализировали.
Это была первая такая крупная национализация. А потом это всем очень понравилось. То есть, если у корпорации дела идут не очень, так ее продают государству. Государство за деньги налогоплательщиков поправляет дела у корпорации.
И потом передает друзьям.
Да, это продолжать, эта игра может длиться вечно.
Но при этом мы знаем. Я думаю, что странно, конечно, что этого не знает Дмитрий Анатольевич, но мы сейчас говорим не о знании, а об интересах. Мы говорим о том, что человек, который во главе правительства или правительства России, это какое правительство? Буржуазное. Буржуазное правительство должно действовать в интересах буржуазии. Вот можете опровергнуть?
А как ты опровергнешь?
А раз
это снег холодный.
А интересы буржуазии состоят в следующем. Что нужно во главе иметь крупные монополии, развивать крупный монополистический капитализм, так?
Ну, это естественный процесс, объективный интерес.
Так он, это раз объективный интерес, кроме того, такое счастье выпало нашей буржуазии теперь, что ей досталась крупная монополия, то есть от Советского Союза, от социализма, они там плохо относятся, хорошо к нему, но если столько досталось от него, наверное, хорошо. я думаю. Потому что это вот, ну, папа им передал вот это все, да? И вот они это взяли, и часть начали, вот как вы рассказывали, значит, туда-сюда выпихивать, да? И выпихнули меньшую часть. Вот сколько уже прошло после начала приватизации, 91-й, 92-й год, 92-й повальная пошла приватизация.
Да.
Так, прошло почти...
27 лет.
27 лет. За 27 лет можно уже, наверное, считать, что завершился процесс. То есть, у нас от 70 до 50, это разные оценки есть, это столько производит государственный сектор ВВП. От 70 до 50%. То есть, у нас главный капиталист корпоративный. Ну, как бы мы, ну, как всегда в компании было, как начинался капитализм? Компания там металла или там компания рыболовная, компаниями. И тут компания, только большая. Вот большая компания, и типичный российский сейчас капиталист – это тот, кто защищен, потому что он компанией одной, в которой есть и правительство, и государство, все. Он в этой компании является в двух лицах. Первое – он управленец какой-нибудь, ну, допустим, как Сечин. Или, там, допустим, как Миллер и так далее. И в то же время он получает настолько больше рабочего, ну, скажем, сколько вы считаете у рабочего максимальная зарплата, что уж больше ее не получает никто.
Ну, я знаю серьезных токарей на оборонных заводах, которые получают 1250-300.
Вот 300, да? Давайте еще накинем 200, 500. Вот будем считать 500. А там получают, скажем, в наблюдательном совете...
2 миллиона в день.
Да, 30 миллионов в месяц. 30 миллионов в месяц. И наберите в интернете, вот любой человек может сейчас уже очень легко, наберите, пожалуйста, заработную плату наблюдательных советов или членов наблюдательных советов или руководящих органов крупнейших монополий. И там вы увидите, что 25, 24, ну вот 24 миллиона – это вот руководители Сбербанка получают. Это, так сказать, как бы прячется под зарплатой. Но мы-то с вами не дураки, мы же немножко экономику знаем. Мы знаем, что такое…
Где вы там на 24 миллиона работали-то? Что вы сделали на 24 миллиона?
Нет, это не значит, что сделали, это мы получили. А поэтому это скрывается под названием зарплаты.
Конечно.
А там, кстати, не все называется зарплатой. Хотя по Трудовому кодексу любые премии…
Это все
там,
зарплата, конечно.
Все зарплата. А они говорят, это не зарплата, это вот за то, это за творчество, это за руководство, это за и прочее, прочее, прочее. Ну, хорошо, ну, значит, отнимаем от 30 миллионов, ну, пусть от 24-х. Как у Сбербанка, отнимаем ваши 500 тысяч, остается.
Получается 23 500.
Это чужой неоплаченный труд. А как называется чужой неоплаченный
эксплуатация.
Труд?
Эксплуатация. Норма эксплуатации.
А это прибавочная стоимость, да, в чистом виде. Значит, вот он капиталист, раз, с этой стороны. С другой стороны, а вот он может купить у себя долю в этом самом, в какой-нибудь долю своего, в своей компании?
Ну, теоретически может.
Вот если я депутат Госдумы или какой-нибудь чиновник государственный, Путин, там, Медведев, я не могу заниматься коммерцией, я не могу быть, да?
Что жена может.
Ну, может жена, я могу вам дать доверительное управление. Если меня избрали, я вам даю доверительное управление. Если вас избрали, вы мне даете доверительное управление. Потом вы придете, а у вас уже не 2 миллиарда, а 3. А мне вы это хорошо платили. И, так сказать, я при этом тоже вырос. Короче говоря, это все понятно, как обходится. Но сейчас мы не об этом говорим. Мы сейчас говорим о том, что когда вы берете руководителей компаний экономических, они такого требования там не выставляют. То есть вы можете и получать зарплату управленца, и иметь дивиденды. И вот поэтому, скажем, как вы думаете, Греф и другие руководители Центробанка имеют собственность, доли имеют?
Однозначно имеют.
Более того, значит, ну, нахально, вот прямо буквально год назад Греф выступил с инициативой, давайте мы это уберем требование, чтобы 50% плюс одна акция, чтобы было за государство, чтобы государственный банк перестал быть государством. Ну, уж прямо вот алчность просто превышает самые разные эти самые пределы. И вот, значит, получается, что двойной такой капиталист, он и управленец.
Ну,
и тут он получает прибавочную стоимость с одной стороны, а с другой стороны его получает в качестве дивидендов, как обычный капиталист, как член этой корпорации. А корпорации, почему они отдельно болтаются, раз это единая монополия? Она же была вот при социализме социалистической монополии. Ну, сузилась до 50 или 70%. Но я понимаю, те, которые выплыли за пределы, там, крупные отдельные капиталисты, которые стали миллиардерами, и они сами себя обеспечивают. На случай выезда за границу, там вот арестуют их, и пусть они дальше плачут уже сами. А эти товарищи, которые, или граждане, которые в рамках единой монополии, крупной, государственной, они вооружены, между прочим, ракетами и ядерным оружием.
Поэтому а еще у них есть нацгвардия.
И поэтому буржуазия их не съест. Ее армия есть, все. Поэтому в конкурентной борьбе с американской, английской и другой все понимают, что мы серьезный конкурент. Хотя у нас процент ВВП 1,7, а у американцев 17. Но нас все уважают. А почему уважают? Потому что уважают
кого? Ядерная ракета есть.
Сильных, а слабых не уважают, их бьют. Ну вот поэтому, если это считать так, так вы радуетесь, что вам такое досталось. Не будем говорить, кто это вам передал, как передал, все уже об этом говорили. Ну вот вам досталось, а чего вы это, зачем вы уничтожаете курицу, которая несет? Когда вы выучите, что есть закон преимуществ крупного производства, кто это, этот закон не знает? Преимуществ крупного производства, это во-первых. Во-вторых, если у вас капитализм, так скажите, пожалуйста, крупный капитал побивает мелкий или мелкий побивает крупный?
Естественно, крупный.
А что делал товарищ Медведев все время, когда он был или президентом, или премьером? Все время поддерживал мелкий.
Только как-то странно, он поддерживал очень, только на словах.
Ну почему на словах? Деньги давал, они пропадали. Деньги давал, они пропадали. Деньги давал, пропадали.
Я и говорю.
Ну, это в пропащее дело. Это как вот кидать туда, в пропасть эти все деньги. И что из этого? Мелкий стал крупным. Сколько они людей уничтожили? О чем заботился у нас Медведев? Как поднять экономику крупных наших предприятий? Крупнейших предприятий, или как их разбазарить, эти предприятия. Ну, вот та же самая «Лада», она была отечественной.
«АвтоВАЗ».
«АвтоВАЗ», а сейчас? «АвтоВАЗ» чей? Япона, француз?
«Ниссан», «Рено», «Ниссан».
Француз, франко, японский. Ну и все. И что, делали, и опять это не наше. То есть, что получается, вместо
ловко
поддержки…
Ловко с Питерем получилось.
Так вот, что должен делать… премьер-министр буржуазного правительства, поддерживать развитие буржуазии.
Так он поддерживает, только не своей.
Он не своей поддерживает, и мелкий бизнес поддерживает, а крупный душит.
Да я вот мелкий бизнесмен, я ничего не знаю про поддержку, меня никто не поддерживает, наоборот.
Так вы не входите в список тех мелких буржуа, которых он поддерживает. Он же не обязался всех поддерживать, кому-то. Ну, так... Какие-то конкурсы устраиваются, но для того, чтобы как-нибудь распылить эти деньги, всегда можно придумать какой-нибудь конкурс, а вы по каким-то параметрам не проходите. Вот у вас серая эта рубашка должна быть розовая, вы пришли не в той рубашке и не проходите, и так далее. Ну, как-то кто это их получает, как получает, мы же знаем, что это тоже, так сказать, разновидность коррупции. Дать своим, они не забудут, и так далее. Короче говоря, если мы поставим вопрос вот так по-крупному, что руководитель буржуазного правительства должен реализовывать прежде всего интересы класса буржуазии. Интересы класса буржуазии состоят в чем? Да в том, чтобы у нас не 1,7 были, а чтобы мы приближались к тому, к той величине, которая есть у Соединенных Штатов Америки, к 17%. А следовательно, тем темпы роста не должны не 1%, да еще
посчитали
так. Потому что статистику перевели при Медведеве в подчинение Министерству экономического развития имени
Они Юрия посчитают.
Так вы переведите обратно ее в независимое положение и сделайте так, чтобы у вас темпы роста были 5, 6, 7%.
Ну, давайте еще добейтесь 7%.
Спрашивайте.
Это круто, 7%.
Да, это трудно, я вам могу рассказать, как это делается. Первое, что надо делать, и что должен знать и председатель правительства, и правительство. Это надо сначала следить за тем, что у вас есть материальная основа вашего развития. Это машинный парк. Этот машинный парк должен быть не старше 10 лет. А у нас что?
А у нас там уже и по 30, и по 40.
Да. Так значит, чтобы парк был не старше 10 лет, а 10 лет – это не случайная цифра. 10 лет – это цикл обновления техники. Вот вы должны откладывать 10-ю часть всех активных
каждый
фондов,
год.
Каждый год амортизационное отчисление. Сколько это? Ну, грубо говоря, сейчас больше 70 триллионов активные производственные фонды. Сколько надо отложить в этом году?
70 миллиардов.
Нет, сколько? 7 триллионов.
А, 7 триллионов, прошу прощения. 70 триллионов, да.
7 триллионов.
Я не послышал 7
триллионов.
А
у нас рассуждают, когда по экономическим вопросам государственные мужи, в том числе в правительстве, они говорят, вот миллиард туда, миллиард или триллион. Говорят, вот сейчас триллион будет в этом году. Да что такое триллион? Только одна амортизация должна быть. Причем амортизация – это не из какого-то кармана государства, но это должна оставаться на счетах у капиталистов, которые норовят ее перевести куда? За границу. Вот этим должен заниматься правительство.
И не норовят, а уверенно переводят.
Переводят. Это называется выводом. А они изображают, что это не вывоз капитала. Это не вывоз капитала. Вывоз капитала, если мы построили
там, завод там вывезли.
Завод и эксплуатируем, так сказать, иноземных этих трудящихся. Вот если это мы сейчас говорим о буржуазных интересах, то
нет, буржуазия заинтересована. Строго говоря, конечно, вывоз капитала тоже есть, потому что мы все-таки за границей строим заводы, не сильно много, но строим.
Это но... Сгулькин нос.
Не, ну Сгулькин, но тем не менее, он у нас Абрамович там что-то построил даже в Америке. В общем, какой-то вывоз именно капитала есть. А это просто вывоз денег.
Да, вывоз денег.
Так вот, но кто не понимает, капитал и деньги – это не одно и то же.
Капитал – это сам, это часть прибавочной стоимости, но в данном случае амортизация не подлежит вообще вывозу, потому что это что такое? Это подрыв экономики, это наравне экономической с изменной родине в области экономики. Как это так взять и сделать старье? Теперь Маркс это объяснял для людей темных. Что если вы меняете раз в 10 лет, то вы когда будете менять, это, казалось бы, должно быть тот же самый уровень обеспечить развитие, да? Но вы же будете менять тоже на новую технику.
На получше.
А она уже более производительная, поэтому вы сразу получите прирост, не затратив нисколько, потому что это никакие бюджетные деньги не нужны, это амортизационные отчисления, которые входят в состав затрат, а не в состав прибыли. И вы не имеете права, это все капиталисты, которые считали изначально, кто был капиталистами, не разрешали это дело заносить в другую графу, что это, дескать, прибыль. Какая прибыль? Это затраты, это святое. Святое на то, чтобы вот этот корень был здоровым. Это не делается. Я знаю, что, скажем, по Сестрорецкому хлебозаводу директор его взял и записал себе срок амортизации 100 лет. И сотую часть откладывает, остальное можно и в карман класть.
А что не тысяча?
Вот. А теперь смотрите, 77 триллионов дальше. Второе, это только амортизация, она уже даст темпы роста. Второе, если мы хотим получить, кто не знает, что для того, чтобы получить прирост, что нужно сделать? Взять часть прибыли, вот какая бы она ни была, и отправить часть ее на что? Обратно в производство. На что? На новые рабочие места, не на 25 миллионов рабочих мест, как у нас тут рассуждали.
Высокотехнологичных.
Высокотехнологичные. Вот высокотехнологичные, там, где как раз технологии есть. Вот вы на этих всех фабриках и заводах, вы туда отправьте сколько процентов? Ну, 60% прибавочной стоимости или 60% прибыли. Сколько останется на разгул? На то, что
30. Ну, даже меньше, учитывая амортизационные.
Нет, это уже амортизационные, само собой. Здесь только вот.
Ну, 30. 30%
останется на то, чтобы вы поехали в Куршавель, и там что хотели, делали, мы вас приветствуем. Только не надо с Аврора прыгать в Неву.
Это не можно хорошо. Утонуть.
Нехорошо. Можно и политически утонуть. Вот, это не надо. А вот, да, пожалуйста. Но вы сделаете то, что вот вы как капитализм. Капиталист только тогда называется, так сказать, может носить для вас высокое звание капиталиста, если он накапливает часть прибавочной стоимости и обратно направляет производство. И тогда у него все больше и больше. А вы наблюдаете, что у нас расширяется предприятие? Да у нас крупные предприятия уничтожаются, а мелочь делится на цеха. Или цеха превращаются в отдельные живопырки и становятся мелким бизнесом. У нас идет обратный процесс. Это не дело промышленности. Это кто должен делать? Это правительство должно за этим следить. Вот сохранять эту монополию государственную и в рамках этой монополии это осуществлять. Это вот вторая мера. Теперь третья мера. Если мы хотим, чтобы у нас это все работало, значит, в рамках монополии можно составлять планы или нет?
Обязательно нужно. Все составляют планы. Любая монополия составляет планы.
Все монополии составляют планы, кроме нашей вот этой государственной монополии, которая выпускает от 50 до 70% ВВП.
Ну, это... про 70 это, конечно, это...
Ну, я прочитал в интернете.
Ну, это, конечно, сказки, нет там никаких 70. У нас Олег Камолов, наш молодой экономист, насчитывает на самыми разными методиками гораздо меньше даже 50. Но все равно серьезная сумма. Но
вам еще и легче, чем меньше, вам легче. Где у вас? Я вас не на 50, нет, не на 70, не на 20, не на 30, не на сколько. То есть вы вообще не соответствуете монополистическому этапу развития капитализма. Нам нужно в России нужно такое правительство буржуазное, которое не соответствует монополистическому этапу развития капитализма. А что такое монополия? Монополия – это единый комплекс, это единое предприятие. Или это, так сказать, такой комплекс, в котором имеет место кооперация, то есть совместные действия. Кооперация – это такая форма труда, при которой много лиц планомерно работают в одном или связанных между собой процессах производства. Где планы? Нету. Планов нету. Есть только планы приватизации. Как уничтожить, так планы. Как только создавать, так проекты.
Но это вполне очевидно совершенно, что буржуазное правительство работает на благо буржуазии, только не своей. Какой-то еще.
Теперь у нас есть научные разработки колоссальные. Например, у Гельмеева, у Долгова, у докторов наук. Такие разработки, что надо оценивать вот, производимую продукцию в области машиностроения не потому, сколько на нее пошло труда, а сколько труда она сэкономит в обществе. И вот если она сэкономила, с учетом того, что вы ее потом ремонтируете, эксплуатируете, а в итоге она вот столько наэкономит. И если вы один имеете, вы бедный, а если у вас таких видов машин сотни, тысячи, их много, тиражируете, то у вас колоссальная экономия. Это называется народно-хозяйственная экономия труда. И вы будете богаты, и в то же время будет развиваться экономика страны, и общество будет развиваться. Это имеется у нас в планировании использования передовых, так сказать, методик и разработок?
Только говорят.
Вообще по планированию ничего не говорят, я не слышал. Про планирование говорят, когда приватизация идет. Только.
Не-не, про планирование не говорят, говорят, что неплохо бы. Вот это говорят.
А, неплохо бы. Некоторые, ну разве я не слышал, чтобы Дмитрий Анатольевич.
Не, вот... ну у нас постоянно говорят, что у нас будет все больше внимания образованию, а потом и науке. И эта наука нам даст массу инновационных прорывов.
Нам не надо, не надо никакого внимания. Вы посадите соответствующих людей, пусть составят план. И вот это внимание пусть они в этом плане и выразят. Но как в свое время сделал Ленин? Он посадил кто? Кто занимался планом ВЛРО? Крыжановский от правительства, да?
Да.
Как? И Академия
наук. Драфт его.
А что? А что сейчас? Академия наук. Ей что сказали? Все, забираем у вас институты.
Вы будете клуб.
Вы
по
будете
интересам.
Клуб ученых, будете разговаривать, встречаться и, так сказать, и мирно беседовать. А все это дело забрали и, так сказать, никакого, и задания никакого не дали, кроме одного. Можете прогнозы. А какой прогноз? Если у нас все хуже и хуже, то и прогноз будет, что еще хуже. Какой может быть прогноз? А план-то дайте им составить. И прибавьте туда, скажем, тех людей из хозяйственников, которые в этом деле разбираются. Того же министра промышленности и торговли, который даже в этих условиях умудряется какие-то финансы добывать, чтобы кредитовать не под 15%, а под 5% через фонд поддержки производства на конкурсной основе. Так давайте туда подсоедините, сделайте план. Вы не любите социалистический план, у вас никто не призывает социалистический план составлять. Вы сделаете план.
Капиталистический
план развития вот этого буржуазного сектора. А что с этим с мелким вашим бизнесом? Вы хотите его поддержать? Прекрасно. Дайте ему заказы в рамках этого плана.
Вы хотя бы его налогами не душите, это самое главное.
Нет, надо его подключить к единой большой работе. Вы думаете, на Западе этих нет мелкого бизнеса?
Нет, разумеется,
бизнеса.
Разумеется.
Мелкий бизнес, он, вас... скажем, если у вас крупный завод, а какие-то части...
Когда-то моменты... Apple был мелкий бизнес,
да.
Очень.
Вот. Вот, это он, вот этот мелкий бизнес может делать по заказам. Вы кто-нибудь отказывается от заказа? Дайте им заказы на выполнение этих же самых планов. Пусть участвуют в этом деле. А их постимулируйте. Но вы это не делаете, потому что у вас планов нет. Вообще у вас планов нет. То, что думать надо сначала головой. Потому что прежде чем не просто сидеть в кресле, что я председатель правительства, а надо разработать план, этот план осуществлять. А если не выполняют, если запланировано, и деньги выданы, между прочим, на все эти детские сады, вот нам рассказывает уже президент, деньги выданы, детские сады не построены, а еще и они не получили лицензии. Ну, так начинайте раньше, чтобы к этому моменту уже лицензии. Я это не видел, чтобы кого-нибудь... И посадите их в тюрьму за то, что они не сделали то, что нужно в срок. Почему у вас невыполнение государственных планов никак, так сказать, не преследуется?
Вот в свое время даже академика, будущего академика Королёва не пожалели за нецелевые растраты денежек и посадили его в ГУЛАГ в свое время.
Да. Ну, полетели наши?
В итоге полетели.
В итоге полетели. А тут у нас что?
Лучше Суполевым стало? Поработал, у нас лучше, вместе.
У нас лучше стало с космосом или хуже? Ну, хуже, конечно. Мы же были на первом месте. Мы же впереди были Америки. А сейчас мы отстаем. Совершенно ясно.
Не, ну, это все понятно, что план есть. Работают мозги у них замечательно.
Мозги
он просто он другой план.
Плана нет.
Другой
плана
план.
Нет вообще. Нет такого документа.
Нет.
Государственный план.
Он просто нам не показан, и план этот абсолютно
нет,
другой. Он не про развитие нашей экономики, этот план.
Это не план, это замысел. Это если красиво говорить, а если правильно говорить, умысел.
Умысел, так он, я уверен,
так
что
умысел
имеет.
Не план.
Он имеет свой план, этот
а
умысел.
Это вот все, когда уже судят, обычно говорят: ну, у вас был умысел, да, вот мы сейчас докажем, что у вас был умысел. Пока не докажете умысел, не посадите.
Да.
Вот умысел есть, а плана нет. Потому что план – это замысел должен иметь. Надо иметь замысел, а это вот замысел называется программа. Ну, программу-то можете составить? Ну, программу на 15 лет. Если вы говорите о рождаемости, ну, так вы понимаете, что человек живет сколько лет?
Ну, 70, 65. Ну, 7.
Вы же говорите, что у нас там растет. Вы на такое время сравнимы с жизнью человека можете, чтобы воспроизводство было, посмотреть программу. Программа, она не план, там нет директив, но вы должны увязать все отрасли и все стороны жизни, чтобы видеть, как развивается общество. Кто видит? Вот кто видит? Мы не знаем, куда мы идем. Мы идем как? Вот мы назад вот видим, а вперед мы не видим. Ничего нету. И это мы сейчас опять будем обсуждать, будем знать, какая конституция. Прекрасно. А что мы делать будем? Как жить будем? Это мы не знаем, пока мы не составили программу и план. И это может сделать буржуазное правительство с Академией наук? Академия наук в подчинении у него? Может. Она не делает. Только вот не делает правительство Медведева, не сделало то, что обязано. Дальше. Обязано правительство обеспечивать финансы для того, чтобы крупные проекты развивались. Обязана. Почему она устроила такую штуку, что у нас не могут люди получить, капиталисты не могут получить деньги для развития производства? Вот для чего-то другого, может быть, как-то деньги каким-то образом попадают, но для развития производства не могут, потому что 6,25 сейчас ключевая ставка. Значит, уже так отчитываются, а мы ее снизили. Да что толку, что вы ее снизили? Вы же снизили ее до такого уровня, который вот мы считаем, не досягаем при этом 6,25 плюс 7 коммерческие банки накинут, будет 13,25. А максимум прибыльности у нас 10. Значит, никто не возьмет ни на оборотный капитал, ни на строительство, ни на обновление, ни на что. Вы хотите, чтобы у нас развивалось? Похоже, что не хотят. А если вы не хотите, так уходите. Поэтому я считаю, правильно отправили их в отставку. Они не хотят развивать нашу экономику. Никакую. Буржуазную не хотят развивать.
Отправили-то их вопрос такой, что отправили-то их в отставку. Когда их отправили в отставку? Вот у нас Дмитрий Анатольевич Медведев со своими друзьями занимал сей благородный пост с 2012 года. А раньше, вот вы через 2 года можно было уже понять, чем они собираются заниматься.
Ну что, ну вот поняли люди, это положительно.
Вот, мне кажется, это дымовая завеса. Потому что у нас вот новое правительство, вот сейчас мы старое обсудили некоторым образом с негативной, и что важно, мы еще и позитивные же места отметили, с позитивной точки зрения, мы их рассмотрели.
А мы давайте посмотрим еще дальше.
Теперь на новое же нужно посмотреть правительство.
Еще, а новое еще, вот, а мы разве не говорим о том, что желательно, чтобы сделало новое? То всем понятно, я думаю, что если мы говорим, мы же говорим не вообще про это именно конкретное правительство,
да,
мы говорим о том,
про вообще
что требуют интересы буржуазии, только понятые более глубоко, интересы буржуазии в том, чтобы… Ну, буржуазия существует для того, чтобы развивать капитализм, так или нет?
Ну, вроде по идее…
А капитализм развивается за счет крупного производства или за счет мелкого бизнеса.
Но мелкий бизнес вот, должен превратиться в крупное производство.
Да нет, какой это мелкий бизнес, который там, нарушает законы, которые сожгли столько людей, там и хромая лошадь, и в Кемерово сожгли людей, которые нарушают, и когда он говорит, ни в коем случае не должно быть по плану, это беспплановых проверок. Но проверки только и должны быть бесплановые. Плановые, ко мне идете завтра, завтра у меня все будет чисто и хорошо. А послезавтра я уже могу свои черные дела делать. Так также установил Медведев, чтобы не. Боже упаси, чтобы кто-нибудь пришел. Вы должны это все проверять? Должны. Поэтому я думаю, что разговор, конечно, вы, конечно, все правильно поставили вопрос, что у нас разговор идет вроде про Медведева, а вообще-то идет вопрос, какие требования к правительству предъявляются? Хоть к этому. Ну, вот этот, слава богу, доктор экономических наук, это круче, чем просто доцент…
Это кто? Мишустин?
Да, он доктор экономических наук.
А вот назначение Мишустина, на мой взгляд, это сигнал некий, потому что любое назначение – это сигнал всегда.
А мы же не… Некое. Мы сейчас говорим не об этом, мы сейчас говорим, какие требования предъявляются. Мишустину, хоть к Иванову, хоть к Петрову, вот требования дальше. То есть… Задача такая: у американцев 2% ключевая ставка, сделайте 2%. Вот вы же молитесь на США. Все время у нас везде это США уже везде.
У нас США с одной стороны молимся, а с другой стороны, как единство и борьба противоположностей. Да. А США при этом бездуховная мерзость. У нас не будет как США, но США самая лучшая страна. Одновременно.
То есть мы всякую дрянь оттуда берем, а то, что нужно взять из экономики, есть же самое развитие экономики. Ну, так возьмите это дело 2%, а ведь другие страны… Ну, вот почему имеется даже отрицательная ставка в некоторых странах? Отрицательная. Я банкир, Но у нас нет уже банкиров таких, как у нас в России. В России банкиры – это…
Вот ростовщики обычные.
Ростовщики. А если я банкир современный, то это финансовый капитал. А финансовый капитал – это банковский, сращенный с промышленным. Значит, у меня есть заводы. То есть, я заводам даю по отрицательной ставке. То есть, вы берете у меня миллион…
Отдать должны 900 тысяч.
Вот, 900 тысяч. А зачем мне это надо, если как, так зачем? Вы возьмете у меня этот миллион, настроите завод, будете выпускать продукцию, и я получу вот такую прибыль. А это минус из этой прибыли, вот этот вот кусок вам вот это и будет. То есть, сейчас финансовый капитал, но если человек грамотный в области экономики, а тут люди, я только думаю, что должны быть уж этот азы, они должны понимать, что развитие производства важнее того, чтобы вы, так сказать, какой-то процент себе получили как ростовщик. Вы получите в 10 раз больше процент прибыли, но вы отдайте сейчас, дайте людям подняться производство, чтобы оно производило. Оно, богатство не может появиться из того, что вы сейчас всех трудящихся затянете в ипотеку. Вы же что делаете? Они все, они платят вам, платят и платят. За счет трудящихся богатеют наши банки.
У нас в Советском Союзе основные… Какая рождаемость? Да, уж точно. В Советском Союзе основным налогоплательщиком у нас были предприятия, да. А теперь граждане.
Дальше. Теперь Медведев со своим правительством устроил это безобразие, которое называется СОУТ, о чем у нас тоже был разговор. А СОУТ – это специальная оценка условий труда.
Да.
Пришли люди, которые теперь не, так сказать, стараются выявить все недостатки, какие есть, а наоборот, стараются их замазать и закрыть. А как это получается? А потому что это вместо государственной такой системы, когда люди, специалисты проверяют, какие условия труда. Фирмочки, которым дали лицензию, то есть, так сказать, на откуп, которые, значит, приходят к вам и говорят, так сказать, что вот мы проверяли, все хорошо, а заплатите деньги, и у вас будет все хорошо. И вам пишут, что все хорошо, а у всех трудящихся ухудшились условия. И всем написали, у кого было вредное, стало менее вредное, у кого было особо вредное, стало просто вредное, у кого была тяжелая работа,
стало легкое.
Легкое. У кого особо тяжелое, стало тяжелое. И это общая картина. Везде и всюду. Вот все как один говорят. Поэтому, если кто не верит, пусть проверит. Встретитесь с товарищами трудящимися, и вам они расскажут. То есть, это СОУТ. Вы что хотите? Вы хотите, вот если вы капиталист, если вы не дурной капиталист, такие капиталисты были в Англии, вот их, про них Маркс пишет, они детей посылали кирпичи доставать из горячих печей, потому что детям можно платить меньше.
Маленькие,
они удобные. Нет, они, меньше платить им надо, им вдвое меньше можно, чем взрослым, поэтому родители не берут ни отца, ни мать, а эти пускай тащат. Ну, это понял капиталистический класс Англии, что это вымирание не только рабочего класса, это умирание Англии. Но вы поймите здесь, что если у вас ухудшаются условия жизни рабочих, которые создают вам прибавочную стоимость, вашей прибавочной стоимости становится все меньше и меньше.
Так.
Почему?
Точно.
Потому что нездоровый человек. Или вы удлинили этот самый пенсионный возраст. Ну, хорошо, но вы же сделали так, чтобы детей стало воспитывать труднее. Вы же сделали вот это, что у них нет ни бабушек, ни дедушек. Их сейчас надо встречать, провожать, потому что воруют детей. Как вы собираетесь? Вот он выйдет он из школы, куда он пойдет? Ни папы, ни мамы, ни бабушки, ни дедушки. Это кто об этом думает? Он правительство или нет? Так вы понимаете, что он должен уйти с работы. Так вы хотите, чтобы он работал или не работал? Вы хотите, чтобы он боялся за кого-то на улице, на работе сидел и быстро что-то делал? Или он думает, сейчас вот я тут чего-то сижу, делаю, а у меня там все проваливается? То есть, об этом надо подумать. Мне как-то приходилось в Думе выступать при обсуждении Трудового кодекса. Ну, я понимаю, что там сидят представители нетрудящихся. Я говорю, ну вот вы хотите быстро скакать на лошади. Ну так вы, если будете ее кормить не овсом, а гнилой соломой, лошадь упадет и вам сломает шею. Ну вот сейчас сломали шею вашему правительству, в том смысле, что его раз и в отставку. Но вы-то понимаете, что вы России ломаете шею вот таким отношением к трудящимся, к тем, кто является главной производительной силой. Вы вообще производством занимаетесь, капиталистическим? Кто это главная производительная сила, машина или люди? Люди. Вы что делаете с людьми? Что должно, за это правительство должно отвечать с точки зрения капитала? С точки зрения капитала, чтобы нарастить капитал, надо иметь здоровую, обученную, высококвалифицированную производительную силу и повышать квалификацию, и образование повышать. Это А для этого что нужно делать? Для этого надо время свободное. А вы что делаете? Вы этой пенсионной реформой украли время свободное у людей. Я сейчас говорю не об этих людях, что им стало хуже. Это понятно, что им стало хуже. Вам стало хуже, потому что вы таким образом подрываете саму основу развития производства. Оно же капиталистическое, оно же ваше, чем вы его подрываете? Оно же вас кормит, оно вас не просто кормит, оно вас обеспечивает вам, так сказать, условия, такие условия жизни, которые ни у кого больше нет.
Это имеется в виду, что люди не собираются тут никаких условий жизни себе налаживать вообще. Задача вполне очевидная. Ну, из всех тенденций, которые имеют место, учитывая, что у нас самый главный начальник, гарант Конституции и вообще президент, каждый год, то на пресс-конференции, ежегодной, на отчетной, условно говоря, то во время послания говорит прекратить отток капитала, как он выражается, за рубеж. Это я слышу с 2003 года.
Да, так а что, у нас нет
правительства? С 2003 года. Они, то есть президент говорит, это как об стенку горох вообще. То есть, да. А президент вроде бы у нас сейчас имеет такие полномочия, каких не имел Николай II после 1907 года.
Власть дается, чтобы ее употребить, так надо ее употреблять.
Так это значит, что одно из двух. Или президент с ними вместе заодно, что, мне кажется, абсолютно скорее правдой. Или он чисто декоративная фигура, которая вот что есть, что нет. Потому что вон у нас, я помню, касательно банковского дела высказывался, опять же, Владимир Владимирович, а Герман Оскарович Греф сказал, что там президент сказал, он ничего не понимает в банковском деле, давайте, куда он лезет. Вот я представляю себе, так бы сказали, господи, да даже, я не знаю, если бы так сказали, например, Дуче Муссолини бы в Италии, какой-нибудь там этот самый начальник банка, что-то этот Муссолини лезет в банковское дело, ничего не понимает, где бы он завтра оказался? Это плохой пример Муссолини, конечно, но, тем не менее, у нас президент-то что? Что-то Оскарович Греф пострадал как-то от этого, нет?
Так вот, хорошо. Вот
тут... Указание было? Вот, было. Вот, выполнено? И... Нет, не выполнено.
Вот это еще очень одна тема. Значит, правительство должно быть таким, которое имеет меры, умеет применять меры для выполнения своих постановлений. А если оно только может постановление применять, а меры никаких не принимает, да, принимать, то это пустое дело, это пустая декорация. То есть все стихийно разваливается, уничтожается, а правительство, так сказать, при этом присутствует. Так спрашивается в связи с этим. Ну хорошо, вот вы хотите, чтобы там без гражданства, так сказать, были иностранного, там, чиновники и так далее. А у вас Центробанк работает в интересах иностранных государств и под руководством американского капитала. Или это не очевидно, или это не знают. Об этом, вот, например, академик Глазев. Об этом говорил, где на межведомственной комиссии Совета безопасности, куда собираются перевести товарища Медведева. Но если уже вам сказано, это всем написано, никто это не опроверг. Но почему у вас, что это за правительство России, которое не может подчинить себе Центробанк? Это значит не правительство? Нет, значит, тогда правительство у нас. Ну как это без банка? Как может правительство, так сказать, не руководить банком? Ну как, особенно при капитализме? Да и при социализме без банка оно ничего не может.
Началось-то все, естественно, у нас социализм начался с чего? С того, что все банки обобществили в один большой государственный банк.
Так и здесь у нас тоже это не трудно сделать. Сразу все банки превратить в отделение, и еще Ленин об этом писал, никто не пострадает. Вот у вас как было там 3 рубля, так они будут в государственном банке. Только если это назывался банк там возрождения или высыпления.
Вырождение.
Или банк вырождения. Банк вырождения будет отделением этого Центробанка. Это можно сделать очень просто. Это не противоречит капитализму. Укрупнение банковской системы.
Я думаю, это нельзя сделать очень просто, потому что эти банковские объединения имеют своих лоббистов там, которые этого сделать не дадут, а еще они имеют специально обученных людей со снайперскими винтовками, ядохимикатами и всем остальным.
У нас есть Росгвардия, у нас есть армия, у нас есть, короче говоря, у нас много чего есть.
И еще вопрос, кто пойдет из этой самой армии ФСБ за правительством, которое соберется, например, обобществить банки. Огромный вопрос.
А мы ставим вопрос. Теоретически и исторически.
Да.
Интересы буржуазии должно буржуазное правительство защищать?
Вопрос какой
вот
сразу?
Пускай защищает оно свои интересы, прогрессивные. Прогрессивные интересы пускай защищает. Всеми средствами оно не защищает. То есть правительство, которое не защищает интересы буржуазии, его надо выгонять. Его выгнали. Надо, чтобы новое правительство все-таки занималось тем, чтобы защищать интересы.
Его надо было не выгонять, его надо было наказывать примерно, чтобы другим было неповадно. Сразу было понятно, что посмотрите, например, вот у нас отчетный период Дмитрия Анатольевича Медведева с 12 по 19 год включительно. 7 лет – это много.
Конечно.
Вот. У нас почти полностью промышленность после войны отстроили за этот период. Вот посмотрите, что было достигнуто хорошего, что-то было. А что было достигнуто плохого? Да. Свести баланс и выяснить, что должен получить, в конце концов, Дмитрий Анатольевич Медведев. Если посмотреть на все, что, так сказать, мы имеем, он должен получить вообще-то тюремное заключение. По большому счету, вот такое мое крайнее мнение. Да. Хорошо, хотя бы судебный процесс, чтобы, ну, это же преступник вообще-то, и у него под начало, как выяснилось. Но
министра экономического развития посадили?
Да.
Это хороший поступок?
Один, да.
А Бызова, министра по делам открытого, по вопросам открытого правительства, под уголовным делом?
Он под уголовным еще не посадили.
Ну, хорошо.
Вроде бы.
А дальше ниточка может и дальше протянуться.
Так беда в том, что вот у нас 7 лет Медведев, кто мне объяснит, как так получилось, что он не знает, что у него как минимум 2 уголовника под началом. Повторюсь, это не Кировский завод при Советском Союзе, там 15 тысяч человек или сколько там было. Сколько там народу в правительстве? Там секретарями их наберется, человек, что там, ну, 500, ну, 600, их можно всех.
Потому что...
А еще там есть управление ФСБ, которое за ними следит, между прочим. Почему начальник не знает, что у тебя подчиненный просто вор в промышленных масштабах? Значит, потому такой что... начальник. Или, может быть, ты в сговоре. Нужно выяснить, дорогой товарищ. Ты был не в курсе, значит, да дурак и некомпетентный. Дурак. Или ты не дурак и все знал, а значит, ты сообщник. А раз сообщник, так будь добр рядышком, присядь вот туда, вон он там, в клеточку, он в ту, где тебя потом внимательно будут расспрашивать, с кем ты занимался, чем ты занимался, кого знаешь еще, куда деньги делись.
Да, вот для того, чтобы это делать, надо, чтобы к этому вопросу привлекались не только члены самого правительства. Поэтому вот эта закрытость. Это хоть это по делам открытого правительства, а открытое для разграбления России, получается, правительство. А надо, чтобы это правительство было открыто для того, чтобы рассмотрение его дел. Поэтому они и не планируют ничего. Потому что если не планируют, скажете, а вы можете сказать, что они не выполняют план? Не можете, потому что планов нету. Они никаких задач не ставят. Вы можете сказать, что они не решили эту задачу?
Потому что не было задачи.
Они нам сказали, мы проекты делаем, и остаются проекты. Это же вот как раз такая штука. То есть, это неуловимые такие, как змеи, как черви, которых, так сказать, никак не понять. То есть, надо в этом деле, если мы хотим навести какой-то элементарный порядок, думать, что если мы перепишем Конституцию, и у нас порядок будет наведен, это наивность.
У нас и эта Конституция, за которую, кстати, огромный секрет, никто не голосовал.
Да.
Она у нас просто как-то написана, и все. Она-то, ну как?
Она просто написана в интересах иностранных государств.
Она, тем не менее, она, даже она не соблюдается. Хотя вроде бы главный закон. У нас там масса есть пунктов, которые в принципе не соблюдаются.
Да, вы не... Вот давайте, вот мы и вышли на один, что характерно для этого самого периода. То, что принимается, то не выполняется. А помните программу социально-экономического развития России и его социально-экономических последствий, которая была подписана председателем правительства Путиным.
Помню.
Когда кончается? 20-й год.
Да,
вот 20-й
всё.
Год. Где программа?
Программа 2020. Я ее читал внимательно всю, кстати.
Очень хорошая. А мы про нее статью написали.
А я тоже читал, кстати.
Вот, и мы написали, и хвалили, и как мы так, как дураки оказались. То есть мы хвалили, а никто и не собирается ее выполнять. Приехал к нам Степашин. Это тогда, когда он возглавлял эту самую палату, которую Кудрин потом возглавлял.
Счетную.
Счетную.
Да.
Приехал в университет на НИИ философии в Петербурге.
Хорошие какие дни.
Да, вот я, значит, поднимаю руку, а он рассказывает, мы это контролируем, то контролируем. Я поднимаю руку, наш тут декан член Совета Федерации так как-то заволновался, говорит, ну, коротко только, Михаил Васильевич, я говорю, коротко, а вот скажите, пожалуйста, товарищ Степашин, вот вы контролируете, а вот главную как раз программу социально-экономического развития, как она выполняется? Она выполняется или нет? Он так все заулыбался, такой разумелся, корректируется.
Корректируется.
Что значит корректируется? Это новый метод подхода. Вот вы, если что-то запланировали там к 2020 году, откорректировали, пусть будет к 2030, когда или я умру, или Ишак умрет,
или Шахинсах.
Ну, кто-то должен умереть. Поэтому.
Не, ну строго говоря, конечно, про программу-то мы еще рановато говорим, потому что 2020 год ты только начался. Они, может, за год это все делают.
Нет, уже не получится.
Там это же не 2019, нет, а 2020.
Там такой был рост экономики.
Я понимаю,
там,
да.
Между прочим, рост зарплаты.
Да, я помню.
То есть хорошая была программа. Хорошая программа, хороший замысел. Ну, так вы. То есть, это люди, которые не могут выполнять свое решение. Я думаю, мы должны предъявить правительству требования, что вы, если что-то принимаете, так вы, по крайней мере, добиваетесь выполнения. А если вы не выполняете, так привлекайте к ответственности. Кого привлекли? Сразу к уголовной только. То есть вы ждете, когда человек украдет что-то, или убьет, или зарежет, или взятку возьмет. Вот тогда его привлекают. А если человек не выполняет то, что нужно, ну, скажем, вашему классу, вашей совете, самой буржуазии.
Его увольнять надо для начала.
Увольняете для начала. Ну, что это такое? Все хвалят только. Молодец, молодец, молодец.
Ну, вот и Медведев у нас молодец. Вот его теперь... вместо того, чтобы последствия отдать, ему сказали, что спасибо, Дмитрий Анатольевич,
вот вопрос. Ступайте
на другое кресло.
Еще раз возвращаемся. Если мы хотим, чтобы была сильная Россия, вот хотя бы буржуазная, но неужели нужно, чтобы люди с утра до вечера работали, как это было, конечно, в Англии в период становления капитализма? Надо, чтобы они имели возможность свободного времени и развития, чтобы они грамотными были, чтобы они образованными были, чтобы они могли, так сказать, быть высококвалифицированными рабочими. Ну так высококвалифицированным рабочим нельзя стать, если человек просто умирает на работе. Ему не дают там соответствующих средств безопасности. Его не обеспечивают тем, чем нужно. Ничего, так сказать, его не дают повышения квалификации регулярного и так далее. Его все время пугают. Или, скажем, у нас за треть работников вообще не платятся никакие взносы. Они, значит, сплошь и рядом везде нарушения закона, связанные с тем, что не оформляют работников. Хотя. Во-первых, трудовой договор должен быть оформлен с каждым. Это что, есть? Нет. Нет, правительство не обеспечило, чтобы с каждым работником, который работает, был. Но в законе, в Трудовом кодексе России написано, если человек приступил к работе, допущен к работе, считается, что с ним
автоматически.
Заключён. Но трудящиеся это не знают. Трудящиеся забиты бесконечной работой. И они это, так сказать, не могут это отстоять, потому что для того, чтобы что-то отстоять, нужно иметь свободное время. А вы свободное время не даете даже для того, чтобы. Ну, вы все хотите сверху контролировать. Дайте вы, пусть контролируют снизу те, кто в этом заинтересованы. Дайте людям время. Переведите их на 6-часовой рабочий день.
О, сейчас.
Это будет выгодно. Это, ага. Это что, повысит размер, так сказать, вашей прибыли или понизит?
Строго повысит.
Строго повысит.
Строго повысит.
Ну, вот. А значит,
это просто научно рассчитано.
А теперь, кроме расчетов научных, я хочу, так сказать, напомнить некую истину научную, что есть два вида прибавочной стоимости. Это
абсолютно
относительное. И относительное. Абсолютное состоит в том, что больше работай, да? И, так сказать, раздвигай величину рабочего дня и меньше плати. И тогда получается.
Как известно, чтобы получать больше молока и тратить меньше еды на корову. Корову нужно просто меньше кормить и больше доить.
Вот. А есть другое понятие, которое соответствует, ну, вот современному этапу развития. Сейчас говорят, что у нас чуть ли не постиндустриальное, высокотехнологичное.
Цифровизованное все.
И все централизованное,
цифровизованное.
Так вот, вы цифровизуете, пожалуйста, такую мысль, что. Есть относительная прибавочная стоимость, когда вы повышаете производительность труда, а это надо делать что? За счет новой техники, за счет ее внедрения. Не за счет привлечения гастарбайтеров безграмотных, а за счет того, что вы. Потому что есть такое понятие, как граница применения машин. Если у вас маленькая зарплата, и вы ее не повышаете, да зачем? Кто будет из капиталистов покупать машины и машины устанавливать?
В самом деле,
ну,
зачем?
Ну, больше рабочих, пусть они работают, и все.
У нас вот в Мурино, где я имею счастье проживать, город теперь Мурино, кстати, около станции метро Комсомольская, которая теперь почему-то Девяткина. Вы знаете, такой Девяткин? Я не знаю.
Не знаю.
Вот. А вот Комсомольск, что такое Комсомол, я знаю. Была станция метро Комсомольская, теперь Девяткина, и там город Мурино. 76 тысяч человек, между прочим, уже зарегистрировано.
Ничего себе.
Там у нас убирают улицы, вот когда снежные зимы были, люди с лопатами. А чё эту,
ну, вот
а чё эту машину-то, которая в советское время вот так вот ездила и вот так вот делала снег. Хаб. Сзади два грузовичка. Один заполнен снегом, другой пустенький. Да. По-моему, это несколько эффективнее, чем люди с лопатами.
Это эффективнее. А дешевле, если этим гроши платить этим, то вот надо 200 пусть ходит с лопатами, 300 с лопатами. У Маркса это написано в первом томе «Капитала» в начале. Границы применения машин. Вот да. Уровень зарплаты. Если только вы начинаете повышать зарплату, применяется техника. Если правительство хочет, чтобы у нас был механизированный был труд, а не ручной, оно должно добиваться повышения зарплаты и сокращения рабочего дня. Тогда будет вот это. А если вы не будете этого добиваться, у вас и будет вот такой застой и такая отсталость в экономике.
А я знаю, кажется, секрет. Я вот три раза уже это высказывал, хочу сформулировать это развернуто. Почему так происходит? Секрет, по-моему, никакой не секрет. Наводящий вопрос первый. Ну, это и вам тоже, возможно, сможете ответить на него самостоятельно. Куда выводятся деньги, которые президент запрещает вывозить? За границу. В разные заграничные офшоры. Значит, простой логический вывод. Интерес находится там, куда утекают деньги. Нельзя выводить деньги туда, где у тебя интересов нет. А значит, интерес этих людей находится не в России, а где-то еще. И работают они здесь для того, чтобы успеть вывести как можно больше денег. Это их главная цель.
Да.
Это самая главная цель – вывести как можно больше денег. А каким образом они здесь добыты? Да это вообще все равно.
Так.
Можно даже более того, что уже и было неоднократно сделано, взять завод приватизированный, который теоретически может приносить миллиарды, и просто продать его на металлолом, а в пустом корпусе открыть торговый центр или бизнес-центр, просто здание в аренду. То есть, это что, ты вместо того, чтобы получать там за условно там 30 лет миллиарды долларов, ты получаешь сразу миллиард, и тебе-то лично нормально, все, ты его выводишь по отработанной схеме через знакомых куда-нибудь на Кипр, и сам туда же уезжаешь. Какое развитие производства? Зачем?
Значит, решение вопроса этого вот такое. Вот, скажем, Путин и Медведев были обеспокоены, что вот много утекает. Разговоров много было в этом смысле.
Так с 2002 года я слышу разговоры. А, с 3-го, извините.
А как сделать, чтобы не утекало? Очень просто. Вы поднимаете здесь зарплату рабочим, и тогда эти деньги останутся здесь. И развивайте здесь вот и накопление сделайте. Тогда, если мало, мы говорили, там 60%, сделайте 70%, пусть здесь накапливают. Закон сделайте, а кто не накапливает 70%, не может быть капиталистом. Отбирать у него надо завод, если он не накапливает, если он не увеличивает производство, если он не повышает производительность труда. То есть, сделайте так, чтобы здесь требовалось деньги вкладывать в производство. А если здесь ничего никто не требует, они забирают и амортизацию, не только прибыль, они амортизацию же вывозят.
Ну, это
то есть
просто
они
деньги.
Вывозят Россию за границу.
Конечно.
А Россия остается без.
Конечно.
А люди здесь надрываются. Им говорят: а вы еще больше работаете, еще вам увеличим
пенсионный и налоги. Возраст. Сейчас еще у нас НДФЛ до 16% увеличит налог на доходы физических лиц. Что это такое вообще?
А что такое сделали, когда хорошо? Ну, решали одну большую гадость, сделали с увеличением пенсии. А в этот же момент
увеличили НДС.
НДС.
О чем что-то как-то мало говорят.
20%.
Кстати. Это же кошмар.
Это пятая часть. Вот любой товарищ, вот вы когда выходите из магазина, вы зря эти не берете бумажки.
Я беру.
И там написано.
Да. НДС. Сколько вы заплатили НДС только что?
20%. Вы, значит, это что-то взяли за 100 рублей. Значит, 20 рублей с вас сняли ни за что.
Да, просто.
Если
так.
Вы взяли 1000, значит, 200 рублей вас сняли. Если у вас 2000...
Это, кстати, разработал все господин Мишустин. И притворил в жизнь. Так он же глава налоговой службы.
Он по заданию.
Которая...
Он по заданию работает.
Да, конечно, по заданию. А сам он совершенно против
там
этого
очень
всего.
Очень большой централизм. Это вот централизма нет у нас в экономике. А там вот... Там,
если
вы думаете, что в правительстве кто-нибудь решает голосованием, что...
Нет, конечно, нет, разумеется. Нет, вот я имею в виду, что...
Вот видите, как сказали, что на правительство предложили, чтобы оно ушло в отставку. Оно дружно пришло в отставку. Кто-нибудь за это голосовал, что ли?
Нет, конечно.
Нету. Был Орешкин, нет Орешкина, и все.
Нет, я имею в виду, что ему как-то, видимо, не нравилось то, что он делает очень. А что ты не уволился, если тебе не нравилось? Ну как? Если ты занимаешься мерзкими делами, конкретно мерзкими, так ты уволься. Скажи честно, я мерзкие дела делать не буду. А нет, у нас у Мишустина жена вдруг заработала 800 миллионов, сам он заработал 200 миллионов.
Он не заработал, а получил.
Ну, сказано, заработал. Видимо, так хорошо работает.
Но мы-то знаем, что это заработать нельзя, а получить можно и больше.
Я...
Получить при капитализме можно любую прибавочную стоимость. А заработать много нельзя, потому что нет таких специальностей, где трудящиеся получают такие суммы. Так можно получить только за счет.
Я-то это отлично понимаю.
Эксплуатации чужого труда.
Я это отлично понимаю, но, видимо, это не, ну, не настолько очевидно. Ну... Да где же моя любимая картинка-то? Я хотел найти Мишустина. Мне тут товарищ мне подсказал, на кого он очень похож и кем он по факту является. Помните, был такой блинный богатырь? Герой многих былин, сказок русских наших народных, звали его «Идолище поганое». Кто он был? Он был сборщик дани от царя татарского. Он даже похож. Вот это из сказки «Птушко». Посмотрите, пожалуйста.
Да.
Это только костюм поменять надо на более благообразный. Это же главный мытарь, просто элементарный. Вот нам главного мытаря. Ну, тут плохо видно, но вы сами сможете нагуглить. Вы нам главного мытаря посадили на шею в итоге. Это сигнал конкретный, что дальше вот все эти фокусы с НДСами, НДФЛ, вы думаете, что не примут? Нет, примут его 16%, и его примут, и еще что-нибудь примут, и скоро будет как в той самой сказке про Чиполлино, там, когда особенно в кино у нас замечательно, что там я требую ввести налог на слезы, потому что они плачут и не платят.
Значит, Клим Александрович, вот вы как-то упреждаете события. Смотрите, вот он еще не смотрел же нашу передачу, она еще не вышла, а вот тут сейчас она выйдет, он посмотрит. И начнет вот делать то, что мы ему советуем.
Ну, очень можно, очень надеюсь.
Вы верите в это?
Нет.
Ну, надеетесь же?
Да.
И я надеюсь. Ну, во всяком случае, мы должны правильно сформулировать требования. Причем не со своих позиций, а с позиций того, что вот если человек ходит и возглавляет буржуазное правительство, то уж, пожалуйста, интересы буржуазии соблюдайте. Только современные интересы современной буржуазии, а не какой-то там не тех людей, которые думают, как где что схватить и положить в карман. Это не похоже на буржуазию. Это похоже на что? Это на ростовщиков похоже. Это на все
это. Это похоже на татаро-монгольское иго.
Да, дань какую-то забрать.
Но я при этом хочу сказать вот что. Татаро-монгольское иго у нас, в самое страшное время. И самый максимальный сбор дани, который у нас был, это было времена хана Джанибека. Это высший рассвет Золотой Орды Улуса Джучи, Дешты Кипчака. Вот у нас по самым-самым, со всеми экстраординарными налогами, там, мостовыми сборами и прочее, 10% общий налог был.
Значит, если 10. Я вам поставлю вопрос, Клим Александрович.
Вот... Кстати, а сейчас у нас сколько налогов?
Много.
Много. Явно не 10.
Клим Александрович,
почему же при Джанибеке-то лучше было такой вопрос?
А вот поставим вопрос по-другому. Значит, вот есть хороший сборщик налогов.
Да.
Товарищ Мишустин. Да. Он доктор экономических наук. Я думаю, доктор экономических наук понимает, что если у вас богатая страна, и вы так средне собираете, не очень сильно умеете собирать, то вы много собираете налогов. А если у вас бедная страна,
и вы хорошо умеете
собирать. То у вас будет мало налоговых поступлений. Я думаю, президент должен понимать, что если будет богатство трудящихся, и богатство даже не трудящихся расти, и прежде всего налоги самые большие кадут, с трудящихся пойдут или с нетрудящихся? С нетрудящихся, и собирайте. Так вот, есть такой шанс у Мишустина, который мы не можем у него даже и отнять.
Шанс не можем отнять.
Если он будет, как председатель правительства, поднимать экономику России, так, и об этом заботиться, или, скажем, делать то, о чем мы сейчас говорили, потому что мы говорили не о том, как нам улучшить с Климом Александровичем свое положение, мы как-нибудь проживем. Так, речь шла о другом, что Россия как государство, и как Россия как общество, Россия как родина, так и те, кто здесь живет, она, если не будет развития производства, она будет скатываться в тяжелое очень положение, и там ничего хорошего не просматривается. Это хорошо, у нас есть братский Китай, который нас поддерживает. А если у нас 1,7% мирового ВВП против 17% Соединенных Штатов Америки, то никакими встречами и беседами с Трампом эту проблему не решишь.
Нет,
то есть,
конечно,
надо понимать, и мы этот паритет военный, ракетный...
Мы утратим скоро.
Мы можем его утратить, поэтому
вопрос... Не можем, а просто утратим.
Утратим тогда. Значит, поэтому и собираемость налогов. Все это зависит от подъема экономики. Поэтому мы, в отличие, так сказать, от тех, кто сейчас обсуждает только кто что сказал, и какие будут изменения в Конституции, это все очень важно. Самое важное, что будет сделано в области экономики. Не будет это сделано в области экономики, так чтобы
можно
она поднять
любую
развивалась.
Конституцию.
Поэтому главная задача – темпы экономического роста. Если они будут 6%, примерно. Вот тогда другие задачи можно будет решить. А если не будет 6%, ну, тогда мы будем вот отставать. Тогда у нас будет дело плохо. Вот как стоит вопрос. И это вот проблема, которую должно решать правительство Мишустина. Если оно не решит, ну, будет с ним такая же история, как с Медведевым. Там же очень быстро. Вы же знаете, как туда забираются, так оттуда улетают.
Ну, так они, господи, через 7 лет, ну, например. Да. Я хотел бы, чтобы этого всего не было, но если предположить, вот мы такого шанса тоже отнять, к сожалению, к большому сожалению, не можем, а было бы неплохо. Через 7 лет, да, в 2026 году правительство Мишустина у нас, или там в 27-м, неважно, правительство Мишустина выясняет, что опять ничего не сделало. У нас только стало еще там на 20 человек больше долларовых миллиардеров, денег еще больше вывезли за рубеж, население уменьшилось там на 3 миллиона человек или на 4. Ну, его отправляют в отставку, они за это время, в кавычках, заработали еще по 2-3-4 миллиарда, они говорят, господи, как плохо, меня уволили, и уезжает отдыхать к себе куда-нибудь в Италию на озеро Комо, там очень красиво. И такой, блин, как же я-то не справился, и все в горе, да, ужасном горе. Не допускаю, что из них двух, еще двух, там, трех человек посадят, а остальные все уедут отдыхать в Ниццу.
Но заранее это нельзя посадить.
Капри.
Согласитесь.
Капри. Нет, и к тому, что, у нас смена, и к тому, что смена правительства у нас, она как переписывание Конституции,
да,
скорее всего, может ни к чему не привести, потому что предыдущее правительство, которое на место которого пришло правительство Медведева. А ну что сделало? Оно сделало то же самое, возглавляло это правительство ужас 4 года Владимир Владимирович,
да,
который потом опять стал президентом.
Владимир Александрович, вы же знаете, чем отличается оптимист от пессимиста.
Да.
Вот половина стакана налита.
Да.
Это значит, оптимист считает, что это полуполный стакан.
Да, а тут полупустой.
Полупустой. Значит, вы сформулировали отношение наше к тому, что если гражданин Мишустин, как глава правительства, со своим правительством не решит задачу повышения темпов экономического роста, то, так сказать, как говорится, ничего хорошего из этого ни для страны, ни для него не будет. Я думаю, что он с позором должен будет уйти.
Да, и собственно, будет позориться у себя на вилле.
На вилле будет, да.
Страдать.
Да, да, не будет. Ну, не будет его народ уважать. Это что делать?
Господи,
или наоборот, он, так сказать, эту задачу решит хотя бы частично. И тогда, как известно, народ у нас очень добрый. Он даже если, так сказать, не все решит, он и то будет за это дело уважать. Так что вопрос сейчас в этом смысле. Я хочу объяснить, почему мы вроде бы надо сейчас говорить о будущем, а мы вот говорим о прошлом правительстве. Да потому что, как говорить,
будущее это
будущее вырастает то, из того,
прошлого,
что было до
конечно,
того, из прошлого. Какие тенденции в прошлом нужно, так сказать, загасить или затормозить, и какие тенденции, которые есть в этом
можно
прошлом,
можно развить.
И если этого не сделают новые люди, с ними будет то же самое. Другое дело, что мы должны вот посоветовать и попросить нашего уважаемого президента, надо меры принимать. Ну, что тут, вы что, не знаете, есть Следственный комитет, сейчас тут другой прокурор, товарищ Краснов, сейчас у нас появится, так? Вот,
да.
Который не будет защищать тех, кто занимался игровыми автоматами, и всех вытащил из тюрьмы, прошлый прокурор.
Это была хорошая шутка, недавно мне рассказали. Известный путешественник Федор Конев за 14 дней на грибной шлюпке смог оплыть вокруг яхты Алишера Усманова. Таким образом, он побил собственный рекорд, потому что в прошлом году он смог за 6 дней пешком обойти младшего чайку.
Ну, я должен, что мы должны нашим богатым людям сказать, что вы должны понимать, что вы, так сказать, отплывшие от этого большого корабля, от большой государственной капиталистической монополии, вы попадаете в ситуацию, в которой уже были. Вот гражданин Рыболовлев поехал в Монако, где у него клуб есть, его тут же арестовали, денежки его арестовали и разрешили ему снова уехать, но с явкой на суд. И причем они ничего такого особенного не говорили. Они говорили то же, что говорит и Владимир Владимирович. Владимир Владимирович что сделал? Он амнистию капиталов сделал. Это что такое амнистия капиталов? Амнистия – это освобождение от ответственности по нереабилитирующим обстоятельствам. То есть, вы жулики, но мы вас
не
ответственность
посадим.
Не посадим. Вот. А там, говорят, мы тоже вас не посадим. Вы докажите, что эти ваши капиталы
не ворованные.
Имеют неворованные. И, пожалуйста, мы снимаем арест. Но поскольку они доказать не могут, поэтому отсюда уходите из этого вот котла.
Который мы... Это небезопасно, мягко говоря.
Небезопасно. И уже некоторые убедились, и многие убедились. И там и настроены таким образом, что идите, приезжайте сюда. Вот куда вы? Там вас никто не ждет. Кто, кому вы нужны там со своими капиталами ваши нужны? И все. У вас не отнимут. Но эти банки будут все время ими пользоваться и давать рост. Вот что может происходить.
Ну, это, кстати говоря, всем.
И вообще, надо сказать, что Россия. Как и раньше говорили, что она, что Россия, никто не собирается ее улучшать и делать там благие вещи, кроме самих россиян. Поэтому не надо надеяться, что кто-то нам будет помогать. Будем мы сильные, будут с нами считаться. Будем мы слабыми, значит, нас раздавят. У нас есть союзники, как говорил еще один из наших царей.
Александр III.
Да, у нас есть армия и флот.
Ну, это дурацкий, конечно, дурацкая фраза. И царь-то был небольшого ума, к сожалению, Александр III. А сын, правда, еще был тупее в итоге. Если у тебя из союзников только армия и флот, значит, политик ты никакой вообще. Ну, что делать? Он и был никакой политик. Я просто к чему хотел сказать нашим, так сказать, может, нас кто-нибудь смотрит из власти придержащих. Вся человеческая история, ну, давайте уж говорить не про всю, а про относительно недавнюю, лет там за 150 хотя бы. То есть, ну, собственно, капитализм в своем хорошем, большом выражении. Говорить, что если вдруг вы где-то получили каким-то способом, возможно, даже совершенно законным, очень много денег, но за вами не стоит флот дредноутов, армия, ощетинившаяся пушками, и там кавалерии, саблями, пиками, только у вас-то заберут те, у кого есть дредноуты. Господи боже мой, вот посмотрите, пожалуйста, была такая страна Гавайи. Кстати, королевство настоящее Гавайи с большим населением, между прочим, богатейшее в своем регионе Тихоокеанском. Ну, там в самом деле там прекрасно растет еда, там кокосы, ананасы произрастают, рыба ловится, копра заготавливается. Ну, короче, была такая королевская династия Камеа-Амеа, у нас неправильно называют Камеха-Меха, там хэ не читается, очень певучий, это сам полинезийский язык, он Камеа-Амеа. Они там основали королевство, и ну, король там был, естественно, как главный феодал, самый богатый, естественно, а кто же еще? Он там давил восстание, кто поднимал, все эти острова держал в таком вот кулаке, а флот даже был свой, между прочим, флот, и не только из джонок, они его покупали у европейцев, настоящие корабли железные с пушками, и все было прекрасно до тех пор, пока туда не приплыл американский крейсер «Бостон» один, американский крейсер «Бостон», и не сказали, что... Товарищи, а что-то король тут у вас какой-то, да? Господи, а нафиг вашего короля? И просто взяли, свергли короля, все, что было, отняли вообще, все, что было, отняли. Не, королеву, это была уже не король, а королева Лилиоакани, ее звали Лилиоакани. Ее не убили, нет, пожалуйста, она там сидела у себя, ей там давали какую-то там пенсию, чтобы она не чувствовала себя совсем обиженной, но все, что было, отняли. При помощи одного крейсера, потому что кто защитит ваши, черт возьми, эти капиталы? Никто, потому что вы, пока за вами стоит Россия, вы являетесь, возможно, конкурентом на тяжелых капиталистических нивах. Как только за вами не будет стоять Россия, вы из конкурента превратитесь в добычу. Об этом, повторяюсь, говорит вся человеческая история.
Да. И вот история говорит еще вот о чем. Была такая работа у Ленина, называется «Грозящая катастрофа и как с ней бороться».
Да. Отличная работа.
И эта отличная работа была тоже обращена, вот как наше с вами сегодняшнее выступление, обращена к кому? К правящему классу. Что вот вот это все, то, что мы предлагаем, он, все то, что он предлагал, совместимо вообще с капитализмом по отдельности. И это можно сделать, чтобы не было краха. Чтобы не было краха. Либо вы это сделаете,
либо не сделаете.
Мы вам предлагаем, как буржуазному правительству, это сделать. Если это не сделает буржуазное правительство, значит, дело они сами, это вот буржуазное правительство, подготовит такую революцию, которая не какие-нибудь эти дурацкие митинги. И не какие-нибудь там протесты, от которых, как говорится, ни жарко, ни холодно никому, еще соберут людей, которые.
Оно, возможно, кого-то развлечет.
Кого-то развлечет. Поэтому это приведет к тому, что вот это правительство, которое это не будет делать, оно готовит социалистическую революцию. в России. Поэтому тут... никакого другого тут варианта нет. Мы вас не... Никто вас не собирается пугать, а просто это таков ход истории. Если один класс настолько деградировал, что он не может осуществить свои интересы, поставить такое правительство, которое позволяет развивать страну хотя бы в такой форме, значит, он тогда теряет эту власть неизбежно. Поэтому вот так об этом тоже говорит история. Если класс это не делает, то приходит другой класс прогрессивный, а есть рабочий класс, он растет. Он растет, и, скажем, борьба его будет шириться.
Тут, к сожалению, еще есть один момент, кроме рабочего класса, еще и заграничные капиталисты, которые могут прийти и забрать то, что местный деградирующий класс из рук собирается упустить.
Да, поэтому.
Есть всякие варианты развития событий. Революция из них самый лучший.
Да, так что вот такая ситуация. Наверное, вот это мы и доложили то, что хотели сказать.
Так точно. Советую всем задуматься. Кто еще не начал изучать теорию, нужно ее очень быстро изучать для последующих практических действий. Времени у нас не так много.
А то поставят вас председателем правительства,
а вы не в курсе. Вот, представляете, да.
А могут поставить запросто, сейчас видите, берут и ставят.
Ставят кого угодно. Спасибо, Михаил Васильевич. Спасибо.
Пожалуйста. Счастливо.
С Новым годом.
С Новым годом.